Как нам рассказал командир, помимо нас, получающих оружие, будут вручать технику баллонам и другим обеспеченцам. Водители, к примеру, должны становиться на колено и целовать бампер своего ЗИЛа. Коки — докладывать тактико-технические характеристики вручаемого черпака. И так далее. Я поначалу даже принял речь командира всерьез. Но когда представил Ярика, целующего бампер, и мотыля с черпаком наперевес, начал подхихикивать. Наверное, командир все-таки пошутил. Хотя, если это правда, то лучше получать РПК и ПБ, а не столовский черпак. После обеда вытащили столы на плац и занимались тренировкой отхода-подхода. Репетировали доклад о том, что матрос такой-то РПК АИ номер 1267 и пистолет получил. Все это вручение оружия и боевой техники чем-то напоминало присягу, поэтому освоились мы быстро. Только Габой все пытался поцеловать свой РПГ и всем рассказать о том, что он будет защищать свою родину, Советский Союз, не жалея сил. Фидос, изображавший командира группы за столом и пожимавший всем руки, спроваживал Габоя в строй, но тот читал текст присяги до конца и под одобрительные возгласы матросов гордо становился в строй. Короче, проблема была только с матросом Дудкиным. Остальные выполняли ритуал без каких-либо проблем. После нескольких заплывов, наконец-то и Габой усвоил в полном объеме процедуру вручения оружия. И мы, пройдясь несколько раз торжественным маршем, убыли в свое расположение готовить форминки, стирать гюйсы и просто расслабляться. Вечером в баталерке я снова сидел с конспектом Поповских и переписывал какие-то планы из одной тетрадки в другую. Фидос наглаживал клеши и пританцовывал под магнитофон. Стрелки на клешах у старшины второй статьи получались не очень впечатляющие. В отличие от моих, бритвенно-острых, я знал особый секрет глажки штанов, который мне рассказал кто-то из старшаков, и даже предложил Сане свою помощь. Но тот гордо отказался, и теперь мучился сам. На завтра была запланирована операция по восполнению запасов схрона на побережье. Поэтому рядышком на баночке примостился зеленый и перебирал содержимое продуктовых пакетов с продуктами. После всех построений и вручения оружия, его подгруппа должна была тайно убыть в район учебной бухты и провести закладку. Так как вся группа находилась в залете, операция попахивала некоторыми нарушениями распорядка дня и воинской дисциплины. Зеленый, конечно, был недоволен тем, что честь возглавить подгруппу закладки выпала именно ему. Но против коллектива не попрешь. Тем более на том занятии он сожрал больше всех. Продукты уложили в два старых рюкзака и запрятали на дальние полки. У нас еще оставался чай и печенье, поэтому Зеленый предложил попить чаю. Мы для приличия поотнекивались, но согласились. Никому не хотелось идти в гальюн за водой, ну а если нашелся желающий, то в добрый путь. Надо все-таки найти вторую банку для отстоя воды, а то постоянно приходится отмывать от стенок белый налет. Закончив с конспектами, я заварил себе чаю и с удовольствием начал прихлебывать сплевывая чаинки. Фидос наконец-то сдался и попросил помощи в наведении стрелок на свои клифана. Секрет оказался очень простым. Надо изнутри клешей вместе стрелок протянуть леску, а потом снаружи прогладить. Леска расплавляется и держит форму стрелки довольно долго. Знай, только время от времени наглаживай. Обрадованный Фидос убежал к Михелю за леской. Я начал черкать на бумаге схему крепления подсумков, одновременно посылая куда подальше Зеленого с его советами. В дверь постучались. Пришлось в срочном порядке прятать банку с кипятком, чай, сахар и печенье. Свои матросы из группы стучат условным стуком, а тут кто-то отбарабанил связистской семерочкой. Я схватил в руки тетрадки, Зеленый схватил в руки утюг и начал яростно наглаживать фидосовские клеши. «Разрешите?» — внутрь баталерки просунулась голова связиста Смирнова, а за ним выглядывал Уткин. «Черт, напугали!» — заворчал Зеленый и, оставив в сторону утюг, достал из отсека шкафа кружку с чаем. «Пацаны, а где нам найти сержанта Фидосова?» — спросил, запнувшись, Смирнов. «Заходите, не стойте на комминксе», — сделал я барский жест рукой. «Старшина второй статьи Александр Павлович Фидосов сейчас будет». Сухопутные связисты зашли в баталерку, с испугом посмотрели под ноги, с интересом начали оглядываться. «Ну, пацаны, рассказывайте, как на флот попали?» Сразу же пошел в атаку Зеленый. И даже поперхнулся чаем, закашлялся и попросил знаком, чтобы я похлопал ему по спине. Пришлось, подойдя к напарнику, легонько, правой ногой, с высокого замаха постучать ему по спине.
«Фига себе, как Ван Дам!» — прокомментировал один из связистов.
«Хуй зит Ван Дам!»
— Удивленно переспросил я с грозным оттенком в голосе, дабы дать понять, что я не дам себя подкалывать и точно так же могу постучать ногой по головам сапогов радистов. «Актер в самоволке играл и кровавом спорте», — ответил Уткин. «И что я, дурак, встрепенулся, корчу из себя обиженного? Нормальные пацаны, соображают, что к чему». Радистам предложили притащить баночки из кубрика и подождать Фидоса. Ребята, видно, уже немного освоились в военно-морской терминологии и не бросились искать стеклянные банки, а притащили нормальные флотские табуретки. Зеленый расщедрился и начал угощать радистов чаем, расспрашивая обо всем подряд. На флот Смирнов и Уткин попали из специализированной учебки, готовящей специалистов для сухопутных частей, подобных нашей. Всего сухопутных учебок было две. Одна под Псковом, на северо-западе Союза, и одна на юге, где-то в Черчике. В Черчике готовили разведчиков, минеров, младших командиров и связистов для наших войск в Афганистане. Вывод войск состоялся еще зимой этого года, но специалистов, заточенных для действий на югах, все еще продолжали готовить. На северо-западе готовили специалистов для остальных сухопутных частей, а также для наших войск за границей. Часть, в которую должны были попасть Уткин со Смирновым, из-за вывода войск из Афганистана была полностью укомплектована радистами-маломощниками. Получалось так, что несколько человек из учебного подразделения радистов некуда было девать. И шло перераспределение специалистов по округам. Как-то на занятии прибежал командир учебной роты и кинул клич. «Кто желает служить в военно-морском флоте, пускай напишет рапорт». Естественно, никто рапорт не написал. Смирнов был в залете после какого-то наряда. То ли потерял что-то, то ли с кем-то поссорился. Естественно, его и определили в моряки против желания. Ну а Уткин в знак солидарности с земляком и другом, с которым спал рядышком на соседних койках, взял и тоже написал рапорт. В один из дней прибыл какой-то майор в морской форме, побеседовал с новоиспеченными младшими сержантами, проверил их знания по специальности, посмотрел послужные карты, характеристики, медицинские книжки, и через два дня младших сержантов увезли далеко-далеко. Вот таким образом они оказались в нашей части. Многое для них было в новинку. Особенно название предметов военно-морского обихода и воинские звания. Средства связи были точно такие же, как в учебке. Оказалось, здесь тоже прыгают с парашютом. А тактика специальной подготовки на суше ничем не отличается. Морским дисциплинам они еще не обучались. Но так как оба были из Новороссийска, то занимались в каких-то там кружках подводного плавания. И у Уткина даже имелся свой акваланг «Украина». «Ха, Новороссийск! Да вы с нашим замком почти что зёмы!» — оповестил радистов Зелёный. «Он у нас с какой-то там Осиповки на Чёрном море». «С Архипки, наверное», — сказал Уткин. «Есть посёлок такой, Архипа-Осиповка. Там поблизости бухта есть, Инал. Мы там спуски делали с аквалангами». Тут как раз появился Саня Федос с мотком лески в руках.
«Так, я не понял, почему здесь посторонние из роты связи? Что за чаепитие?» — начал он возмущаться начальственным голосом.
«Палыч, успокойся, это наши радисты и твои земляки, к тому же. С Новороссийска, пацаны!» Начал я успокаивать Федоса.
«О, чё, серьёзно?»
Сразу же перешёл на нормальный тон Саня. И начал забрасывать радистов вопросами, то и дело восклицая.
«А, ну да, он, точно он, да мы с его братом бухали!»
Короче, Слава Смирнов и Никита Уткин оказались нормальными пацанами. Только по старой привычке до сих пор называли себя солдатами. Пока Федос решал с основным связистом Смирновым какие-то вопросы, которые обозначил наш командир, я, нарисовав эскиз, вытащил пулеметные подсумки, пару брезентовых ремней и, вооружившись ножницами, застыл, поглядывая то на рисунок, то на подсумки. Уткин, поглядев на мой эскиз, почесал нос и задал вопрос, поставивший меня в тупик.
«Слышь, а ты чё, лифчик решил сделать?» «Какой лифчик? У меня буфера не такие большие, как у тёлок, или вон у Федоса. Он скоро раскачается, и ему лифон точно нужен будет. А я вот хочу что-нибудь с подсумками сделать, чтобы удобно было на выходах таскать».
Это нагрудник из подсумков так называется. У нас у разведчиков такие штатные были. В Афгане их таскали, очень удобная штука. У офицеров-преподов из-за речки вообще такие крутые были, китайские или пакистанские.
«А ну-ка, покажи как», — заинтересовался я.
«Ну вот, два подсумка берешь и сшиваешь. А тут ремень внутри них продеваешь, и надо лямки типа автоматных ремней, чтобы регулировать. Потом вешаешь, и они у тебя на груди. Если надо, ремень расстегнул и снял. А на лямках можно карабинчики поставить, чтобы быстрее снимать было. Можно еще найти от пехотной снаряги такие наплечники, их поролоном проложить, чтобы на плечи не давило». Уткин начал рисовать эскиз. Я подобрал ремни и сшивал подсумки. Замысел лифчика стал понятен. Осталось только воплотить его в жизнь. Таким образом мы провозились до ужина. После ужина радисты снова побежали к нам, таща в охапки полученную морскую форму. Фидос, нагладивший до умопомрачительной остроты своей стрелки, с видом знатока помогал землякам приводить новую форму в порядок, давая дельные советы.